Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фрумусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. Новый состав законодательного органа Приднестровья взялся за работу. По итогам выборов большинство депутатов сохранили свои места. Благодаря соглашению о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом, приднестровские экспортеры сэкономили миллионы долларов на выплате налогов и пошлин. Проблема домашнего насилия усугубилась на левом берегу Днестра во время пандемии. И права человека в Приднестровье, отчаяние активистов и циничность чиновников. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приднестровская администрация запретила проводить в этом году новогодние мероприятия. Утренники в детских садах и школах, вечеринки и корпоративы на предприятиях. Концерты и ярмарки у новогодних елок тоже запрещены. Прогулки на свежем воздухе и время в кругу семьи. Таким будет Новый год в этом году, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Приднестровский регион на втором месте после Кишинева по распространенности COVID-19. Количество подтвержденных случаев растет ежедневно. На прошлой неделе суточный прирост превысил 390 случаев заражения. Это на 142 случая в день больше, чем неделей ранее. Больницы на левом берегу Днестра заполнены на 80%. Около 1000 человек лечатся дома. Общее число случаев заражения в регионе с начала эпидемии приближается к 17 тысячам. Зарегистрировано 325 летальных исходов. Россия перечислила Приднестровской администрации с задержкой почти на год деньги на прибавки к пенсиям местным пенсионерам. С 2008 года российские власти выплачивают каждому приднестровскому пенсионеру надбавку в размере 150 рублей ежемесячно. Это приблизительно 8 долларов. Планировалось, что такие переводы будут поступать каждый месяц, но в этом году помощь из России последний раз поступила в январе. Тогда были покрыты задолженности за вторую половину 2019 года. В июле 2020 Приднестровская администрация заявляла, что деньги поступят в ближайшее время, но этого не произошло. Пресс-секретарь приднестровского лидера Денис Подгорный говорил тогда, что задержка обусловлена пандемией коронавируса. Цитирую, уверен, что Российская Федерация, несмотря на санкции и экономический кризис, найдет возможность и продолжит этот гуманитарный проект, уверял и глава законодательного органа Александр Коршунов. И вот сейчас глава региона Вадим Красносельский объявил, что деньги поступили в Приднестровье, но не стал уточнять, сколько и за сколько месяцев пенсионеры получат надбавки. 10 декабря во всем мире отметили День прав человека. В Приднестровском регионе ситуация в этой области постоянно ухудшается, а местные власти под предлогом противоэпидемических мер жестко ограничивают свободы и права человека. Жесткое наступление на права человека – так характеризует ситуацию в регионе тираспольский правозащитник Степан Поповский.
Мы видим в этом году резкое ухудшение права на свободу выражения мнений и права на свободу собрания. Идет полностью зачистка, скажем так, политической жизни. Поэтому Организация Объединенных Наций, разумеется, вот эти 5 участников плюс ООН должны признать, да, в Приднестровье катастрофа с правами человека.
Говорит приднестровский правозащитник. Вопреки тревогам активистов, лидер региона Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Международным днем прав человека и заявил, что соблюдение прав человека должно быть краеугольным камнем для любого государства. Цитирую, «Я убежден, что наше государство пойдет по демократическому пути развития, и основой по-прежнему будут права человека», уверяет Красносельский. Депутат проевропейской оппозиции в молдавском парламенте Кирилл Моцпан заявил, что партия анаболиков, обнаруженная на молдавской границе 5 декабря в машине с дипломатическими номерами, произведена в Молдове и вывезена контрабандой из Приднестровского региона. По словам Кирилла Моцпана, эта контрабандная схема организована госслужащими и людьми из окружения президента Игоря Дадона и его брата. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Европейская комиссия выделит белорусскому народу 24 миллиона евро. Программа помощи будет сосредоточена на четырех ключевых областях. Речь идет о поддержке гражданского общества и независимых СМИ. Будет оказана прямая помощь белорусской молодежи, в том числе через стипендиальную программу для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса. Евросоюз готов также оказать консультативную поддержку малым и средним предприятиям. Кроме того, средства будут выделены на повышение устойчивости системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Эта программа является частью пакета поддержки на сумму в 53 миллиона евро. ЕС выступает за демократический и мирный переход власти в Беларуси. За время протестов после президентских выборов более 27 тысяч человек подверглись арестам и задержаниям, пыткам и жестокому обращению. Журналисты, в том числе нашей медиакомпании, все еще остаются за решеткой. В Баку в четверг прошел военный парад в честь победы в войне против Армении. Главным гостем на параде был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не только выступил с трибуны, но и привез с собой почти 3000 турецких военных. Война завершилась 9 ноября подписанием заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. В Азербайджане такой исход считают победой. Страна получила контроль над занятыми в результате войны территориями, а также районами, оккупированными армянскими силами по итогам Первой Карабахской войны. В Армении многие в этом исходе видят капитуляцию, а оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Часть Нагорного Карабаха осталась под контролем армянских сил. Вдоль ее границ был введен контингент в 2000 российских военных. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о гарантиях экс-президенту России и членам его семьи в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию. Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства. Президент России после истечения срока полномочий будет обладать неприкосновенностью. Его не смогут арестовать, задержать, обыскать, либо привлечь к административной или уголовной ответственности. Лишить экс-президента неприкосновенности сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, которое подтвердят Верховный и Конституционный суды.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Во вторник, 8 декабря, в Тирасполе состоялось первое заседание нового состава Верховного Совета, избранного 29 ноября. Большинство народных избранников сохранили свои места. В парламент пришли лишь двое новичков. Прежним осталось руководство законодательного органа. Спикером избран Александр Коршунов, его заместитель вновь стала Галина Антюфеева, лидер партии обновления. В составе Приднестровского законодательного органа, избранном на 5 лет, нет ни одного независимого депутата, не связанного с партией обновления или холдингом «Шериф». Эти структуры контролируют всю политическую и экономическую деятельность на левом берегу Днестра. Из-за уменьшения числа депутатов с 43 до 33 структура Приднестровского парламента изменилась. Теперь там 5 комитетов и 3 постоянные комиссии. Депутаты начали свою работу с принятия в первом чтении бюджета региона на следующий год. Предприятия-экспортеры из Приднестровского региона освобождены от оплаты пошлин благодаря соглашению о свободной торговле между Молдовой и ЕС, и это освобождение от власти исчисляется миллионами долларов. Портал zonadesecuritate.md цитирует программного директора организации «Эксперт Групп» Вадима Гумени. По его словам, все товары, которые экспортируются на основании сертификатов о происхождении, проходят через молдавскую таможню, и всюду в документах местом происхождения указана Республика Молдова.
За основу мы взяли 2017 год, и мы говорим о пошлинах, установленных в том году. Сельхозхозяйственная продукция, экспортированная из Приднестровья, была освобождена от уплаты пошлин почти на 18 миллионов долларов, а промышленные товары на 8 миллионов долларов. Приднестровская администрация постоянно говорит о важности торговых отношений с Российской Федерацией, куда поставляет всего лишь около 10% приднестровского экспорта. При этом преимущества и льготы поставок в ЕС, куда регион экспортирует более 60% своей продукции, местная пропаганда игнорирует. Украина, Румыния, Италия, Германия и только на пятом месте Россия – основные направления приднестровского экспорта. Об этом говорится в исследовании, проведенном в ходе проекта развития экспортных возможностей на берегах Днестра, который финансирует Швеция, а внедряет программа развития ООН. В исследовании проанализирован экспортный потенциал поставок в ЕС из восточных районов Молдовы. По данным специалистов, после подписания соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, экспорт сельхозхозяйственной продукции из Приднестровского региона заметно вырос. Поставки семян, фруктов, алкогольных и неалкогольных напитков удвоились. Экспорт овощей на рынок Европейского Союза вырос с 5 миллионов долларов в 2016 году до 9 миллионов долларов в 2019. Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экспортных поставках из Приднестровья. Подробнее об этом материал Дианы Рейляну. Расскажет Юлия Михайлова.
Более двух десятилетий Борис Кичук управляет текстильным производством на левом берегу Днестра. В настоящее время он поставляет свою продукцию известным мировым брендам Prada, Lacoste, Burberry. Кичук говорит, что бизнес заметно пострадал в 2020-м, так как зависит сильно от внешнего рынка. Сократило доходы предприятия закрытие крупных торговых центров в Германии, Франции, Чехии. Именно в эти страны он экспортирует свою продукцию.
Вся весенняя коллекция весны 2020 года, которая была отправлена нашим покупателям, практически вся застряла на 90% на складах наших оптовых покупателей, наших самых главных клиентов, по одной простой причине. Потому что повсеместно были закрыты торговые центры. Это касается как европейских европейцев, то есть я имею в виду Германия, Франция, Чехия, так это касается и восточноевропейских, то есть Россия, Казахстан, Азербайджан и так далее. Закрытие торговых центров практически остановило продвижение нашего товара до конечного покупателя. И, естественно, мы имели уже очень негативную статистику по продажам, даже начиная с весны этого года. Но, несмотря на это, мы все-таки плотно работали с нашей клиентской базой, и нам удалось уже к июню месяцу сформировать полностью заказ ассортимента весны следующего года.
Пример Бориса Кичука скорее исключение из правил. По словам представителя ассоциации «Днестровский фрукт» Юрия Диуце, приднестровские предприниматели по инерции ориентируются больше на российский рынок, особенно сельхозпроизводители. Почему они менее гибкие? Потому что экспорт на рынок Европейского Союза предполагает дополнительные инвестиции для повышения качества продукции, в то время как рынок на Востоке менее требовательный. Там действительно легче и быстрее можно продать свой товар. Но опасения, связанные с европейским рынком, приводят фактически к потере более высоких доходов, говорит Юрий Диуце.
Но мы прекрасно понимаем, производители фруктов, что стоять на одной ноге – это очень опасно. На сегодняшний день, знаете, как есть старая привычка – все продавать в Россию. Но мы понимаем, что в любой момент может произойти какая-то ситуация, которая не прогнозируема производителями фруктов, и этот рынок может просто быть закрыт для нас. И понимая это, производители фруктов работают над оттачиванием качества продукции. Я на сегодняшний день не берусь сказать, когда большая часть производителей наших фруктов придет к уровню качества фруктов, требуемые сертификации Global Gap, потому что именно эти требования, выполнение этих требований открывает путь в Европейский Союз наших фруктов.
Данные, которыми оперирует Приднестровская администрация, говорят о том, что в основном экспорт с левого берега Днестра ориентирован на страны СНГ. Но при ближайшем рассмотрении все обстоит иначе, утверждает эксперт института ВИИТОРУЛ Виарел Кеврига. К примеру, экспорт в Украину считается экспортом в страну СНГ, хотя Украина давно уже не является членом Содружества. И Виарел Кеврига отмечает, что предприниматели на обоих берегах Днестра скептически относятся к взаимному сотрудничеству.
Было организовано много совместных действий. В то же время очевидно явное нежелание большинства производителей сотрудничать таким образом. Я думаю, нужно сосредоточить внимание многих организаций и бизнес-ассоциаций с правого берега Днестра. Тут подходит поговорка «один в поле не воин», и это вполне применимо для успешного сотрудничества, которое может привести к росту производительности и увеличению экспорта.
Виарел Кеврига добавляет, что непризнанный статус региона вынуждает иностранных инвесторов учитывать огромные риски. И каким бы заманчивым ни было предложение вести бизнес в еще не освоенных областях с минимальной конкуренцией, многих бизнесменов несоблюдение законов прав человека и игнорирование права собственности в регионе заставляет избегать отношений с восточной частью Молдовы.
Женщины в конфликтных зонах Украины подвержены высокому риску домашнего насилия. Несмотря на совершенствование украинского законодательства в сфере борьбы с насилием, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». В документе отмечается, что ситуация в этом смысле ухудшилась в Донецкой и Луганских областях, а насилие в отношениях женщин чаще всего скрыто из-за военного присутствия, неработающего законодательства и повсеместной беззаконности, реальной или воспринимаемой, чем и пользуются виновные в насилии в отношении женщин. В Приднестровском регионе завершилась ежегодная кампания «16 дней активных действий против насилия в семье». Как показывает статистика, период карантина усугубил проблему. Число звонков на горячую линию по проблеме насилия в семье выросло примерно вдвое. С января по октябрь этого года 150 женщин и детей получили поддержку по программе помощи жертвам насилия в семье после обращения на горячую линию. Во время карантина созданный в Приднестровье единственный приют, где пострадавшие могут укрыться от агрессоров, не прекращал свою работу. 93 человека продолжают получать всестороннюю поддержку. Программа помощи при поддержке европейских доноров реализует Приднестровский центр «Резонанс».
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
10 декабря во всем мире отмечают День прав человека. В Приднестровье ситуация с соблюдением и защитой прав человека постоянно ухудшается. Администрация региона в условиях пандемии пытается еще больше ограничить права и свободу людей. В этом году резко ухудшилась ситуация со свободой выражения и свободой собрания в Приднестровье. Эти два права, определяющие основу демократического общества, их чаще всего нарушает Приднестровская администрация, заявил нашему корреспонденту на левом берегу Днестра адвокат и правозащитник Степан Поповский. Послушаем интервью, которое записал наш приднестровский корреспондент.
Тенденция резкого наступления на права человека, я бы даже это так назвал, не просто ухудшение, а топтание, началась до ковида, накануне. Это мы видим, исходя из тех дел, которые были связаны с экстремизмом. Это дело «Калик». Мы увидели ущемление Ямбула, стендапера, правда, дело о нем не получило огласки. Сначала вообще мы почувствовали это, когда было очень такое агрессивное, скажем так, применение закона об НКО к априори. Вот, наверное, это был первый момент, когда мы почувствовали, что-то сильно на нас давят при отсутствии на то каких-либо оснований. Но окончательно стало понятно, когда возникла ситуация с Калик Ларисой. И Самони, и Чорба, и коммунистка Бондаренко в отношении Василаки. Целые 4 процесса было. И продолжается уголовное преследование за свободу выражения мнения. Мы видим в этом году резкое ухудшение права на свободу выражения мнений и права на свободу собрания. Это два права, которые Европейский институт охарактеризовал как лежащих в фундаменте демократического общества. То есть мы можем говорить сегодня о том, что этот фундамент рухнул.
Пандемия COVID-19 как-то усугубила ситуацию, или давление на свободы не связано с распространением нового вируса?
Венецианская комиссия, это комиссия, которая у нас при Совете Европы, в период ковида она сказала, что да, ковид требует особых мер, но при этом права человека должны соблюдаться. То есть их ограничение не должно быть произвольным. Вот я бы сказал, как правильно. Что наша власть? Она использовала ковид для еще большего ужесточения прав. Если вначале был взят курс, мы почувствовали на ущемление права на свободу объединений, права на свободу собраний, права на свободу слова, то с ковидом ограничили право на свободу собрания окончательно, понятно. И дело, допустим, по ГИСКе, это яркий пример тому, как это ограничение реализуется в жесткой, брутальной форме, я бы сказал так. В связи с ковидом власть воспользовалась им для того, чтобы ограничить право на свободу передвижения. Право свободно покидать свою страну и возвращаться в нее. Потому что давайте говорить честно, мы очень завязаны, наше население, на с правым берегом. И родственные отношения, извините, и медицину мы зачастую ездим туда для того, чтобы получить более качественную медицину. Поэтому в данном случае произошло жесткое ограничение прав, причем эти права ограничены даже в нарушении собственной конституции. Но это верх наглости.
Что делать людям в такой ситуации? Есть ли варианты смягчения давления?
Первое. Надо, чтобы нарушение этих прав было признано. Хотя бы в данном случае оно может быть признано странами-участниками переговорного процесса. Организация Объединенных Наций, она все равно вовлечена в этот процесс. Там какая-то рабочая группа создана президентом была в июне для выработки какой-то стратегии по правам человека. Это звучит кощунственно. В условиях, когда идет тотальное топтание этих прав, ущемление – и говорят о какой-то рабочей комиссии по стратегии по правам человека. Поэтому у Организации Объединенных Наций, разумеется, вот эти 5 участников плюс ООН должны признать, да, в Приднестровье катастрофа с правами человека. Когда вот это будет проговорено и признано, тогда можно говорить, какие могут быть решения в условиях случившейся катастрофы. Вот тогда мы можем обсудить различные варианты. Ну, просто признать, а вынести это в повестку дня на вопрос номер один. Всякие дальнейшие действия должны теперь завязываться только на одном – на жестком соблюдении прав человека.
Это был правозащитник, адвокат и глава Тираспольской организации «Содействие эффективному правосудию» Степан Поповский. Наш корреспондент поговорил с директором информационно-правового центра «Приори» Евгением Дунаевым. Организация очень активна на левом берегу Днестра. Оказывает юридическую помощь тем, чьи права были нарушены. Евгений Дунаев подводит правозащитные итоги года.
Общественные события стали очень резко контактировать с вопросами прав человека. Мы как организация прежде всего сталкиваемся, мы занимаемся и фокусируемся вот вопросами свободы собраний, свободы слова. Именно вот с этими свободами последние годы как раз основные проблемы в Приднестровье. И поэтому мы единственная организация, по большому счету, которая этими вопросами всерьез занимается, и поэтому логично, что и мы стали связанными этими кейсами. Я говорю сейчас по поводу всех этих преследований свободы слова, какие-то выступления происходили непосредственно на площадке COVID-19, какие-то вообще не связаны никак с нами. Но, тем не менее, мы показывались единственной организацией, к которой можно обратиться, и мы с этим работали. Поэтому этот год в этом смысле был очень наполненным. Опять же, трудно судить о причинах. Я думаю, о причинах логичнее спрашивать людей, которые непосредственно инициируют все эти процессы.
С какими ситуациями и проблемами люди стали чаще к вам обращаться в надежде получить совет или юридическую помощь при защите их прав?
Тут нужно обозначить, что логика была, похоже, вот какая. Когда еще был кейс, связанный с попыткой надавить на нашу организацию в связи с тем, что у нас была выявлена политическая деятельность, на тот момент запрещенная, и мы, как и все, что мы делаем, делали, в том числе и этот кейс публичным. Вот, видимо, после этого это как-то помогло людям увидеть, что вот может быть такая организация, которая, несмотря на то, что на нее оказывается давление, при этом продолжает быть публичной, отставить то, что считает правильным. И поэтому после этого у нас случился вот кейс выступления парня на вечере комедии, после которого ему вменяется угроза убийства министра МВД и оскорбление его. И, в общем, еще другие были кейсы. И, в общем, тут двояко происходит. Мы обычно понимаем, что люди, в общем, не очень понимают, как в такой ситуации быть и вообще, что, кто ему помочь, мы сами предлагаем юридическую помощь. И поэтому когда-то, когда мы предлагали, там люди говорили, нет, мы как-нибудь сами разберемся, как, например, было происходит с делом Чорбы Геннадия, мы же не можем помогать через волю, то есть если люди говорят, что нет, спасибо, ну, это их дело всегда. Как я уже сказал, то есть все эти кейсы там объединены тем, что это так или иначе преследование за слова. Ну, за исключением, наверное, еще кейса одного, он был связан с выступлением, собранием в Рыбнице, по поводу которого мы сделали одно открытое объявление, письмо, обращение. Ну и, собственно, как мы знаем, после этого несколько были пересмотрены нашим правительством вот, ограничения, связанные с выездом.
2020 год для многих людей, организаций и предприятий стал годом испытаний. Сейчас в Клубе 19 проходит традиционная неделя прав человека. Деятельность априори изменилась за время карантинных ограничений, связанных с ковидом.
Для нас, с точки зрения организации, вообще меры не очень были актуальны все эти, потому что мы где-то за полгода, за год уже благополучно уходили от просиживания штанов, если так можно сказать, в офисе. То есть у нас офис был, но он был для встречи. У нас всегда была проблема в том, что трудно поработать в офисе, потому что постоянно кто-то заходит. Но у нас двери офиса тоже были открыты, и люди воспринимали и офис наш так же, как открытое пространство клуба. И с этой привычкой мы ничего не могли сделать, что мешало работе, но в целом соответствовало философии организации, поэтому в общем-то, так это сохранялось, и поэтому было достаточно нормально, когда человеку нужно было сконцентрироваться на какой-то работе, он говорил, что ему поработает дома. В том числе и какие-то встречи мы уже делали онлайн. Поэтому, когда начался ковид, и вот все эти ограничения, мы были в этом смысле совершенно готовы, нам мало что пришлось менять, разве что, ну вот программа клуба номер 19, она, естественно, очень связана с публичными собраниями, и те ограничения, которые вводились, они влияли. Где-то на полгода в 2020 году мы закрывали даже клуб, потому что были такого рода ограничения, потом эти ограничения смягчились, и с сентября, по-моему, клуб открылся снова со всеми стандартами, то есть маски, санитайзеры, дистанции, вот эти все вопросы мы теперь соблюдаем. Большая проблема, и вот мы видим по запросам молодежи, что очень не хватает им концертов, ну вот это то, что мы не можем им позволить, когда было лето, мы могли это делать по дворе, но в клубе мы не можем делать концертов, и это, пожалуй, единственный такой формат, в котором мы себя сейчас продолжаем ограничивать в связи с ковидом. Есть другая проблема, она не совсем связана с нашими даже ограничениями, лишь, ну так, отчасти лишь с нашими, это такая очень специфическая тема, которая для мало кого актуальна, но в случае, ну, достаточно типично, я тут вряд ли какой-то секрет большой открою, что когда человека преследуют в Приднестровье, он выбирает сбежать из Приднестровья. Мы вот в этом году уже видели кейс с Омони, где с Омони, в общем-то, покинул Приднестровье. И вот ситуация закрытых границ, особенно понимая, например, что и в Молдове тех людей, приднестровцев, которых в Приднестровье пытаются преследовать, как это показал там кейс Кузьмичева, которого задержали в Молдове, или тот же кейс Ларисы Калик, за которой следили, когда она была в Кишиневе, уже выехав из Приднестровья. В общем, это показывает, что даже находясь в Молдове, люди не очень в безопасности, а получить какую-нибудь визу, чтобы куда-то въехать дальше, сейчас довольно сложно, мягко говоря, дополнительные сложности. То есть если раньше в таких случаях человек мог приехать в любую плюс-минус страну и сказать, что друзья, вот меня преследуют на моей родине, попросить убежище, то сейчас это невозможно. Поэтому в этом смысле есть определенные сложности, но с ними, к счастью, сталкиваются единицы. Ну, я не думаю, что будет столкнуться это больше, но это вот в том числе такой нюанс, который стал вот новым в связи с ковидом.
Евгений Дунаев, директор центра «Априори» в Тирасполе. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, что они знают о правах человека и как они могут их защитить.
Я не буду комментировать. Просто люди зачастую до конца и не знают своих прав. Вот это честно. Потом вообще это понятие очень размытое, растяжимое.
Плохо. Никаких прав. Вообще не знала, что 10 декабря день защиты. А толку? Есть? Вот и все.
Права человека – это слишком обширное понятие, чтобы можно было сразу так сказать. Единственное, что сталкивался явно, когда зарплату не выплачивают. Как действовать? А никак. Ждать. И все.
У нас все в норме. Никаких претензий к власти не имеем. Выбрали депутатов своих, которых надо было выбирать. Ну, они уже заслужили это, чтобы они были снова в власти.
А мне кажется, что у нашего народа нет прав.
Во всяком случае, в нашем государстве. Рыба гниет с головы.
Интересный вопрос, конечно. У нас обращаться к кому-то можно со своими правами человека? Ну, я хочу сказать, что права человека – это свобода выбора, когда мы должны отстаивать свое мнение, а не бояться. Но просто мы находимся в таком государстве, что свое мнение мы не можем высказывать. Может, и другие государства, как во Франции, Америке, это норма, есть место быть, как говорится. Они отстаивают, и при этом за это ничего не происходит с ними. Они работают также дальше, получают зарплату, социальные пакеты там у них идут, митинги эти, верховная власть, она обращает внимание. А у нас, как бы, я думаю, что если люди выйдут, это все, конечно, вроде бы обратят внимание, но потом просто люди будут страдать.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».